Глава 10. Голос сурового обличения. Третья книга царств. Глава 17. Стихи с 8 по 24. Глава 18. Стихи с 1 по 19. Некоторое время Илия скрывался среди гор у потока Харафа, куда в течение многих месяцев ему чудесным образом доставлялась пища. Позднее, когда поток высох из-за продолжающейся засухи, Бог повелел своему слуге найти убежище в языческой стране. «Встань, — сказал он ему, — и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Эта женщина не была израильтянкой. Она никогда не пользовалась теми преимуществами и благословениями, которыми располагал избранный народ Божий. Но она верила в истинного Бога и руководствовалась в жизни тем, что ей было открыто Господом. И теперь, когда для Илии уже не было убежища в израильской земле, Бог послал его к этой женщине, в доме которой он мог бы найти приют. И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот, там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». В этом бедном доме свирепствовал голод, и жалкие запасы скудной пищи, казалось, были на исходе. Илия пришел в тот самый день, когда вдова уже была готова прекратить борьбу за жизнь, полную серьезных испытаний веры в то, что живой Бог силен дать ей все необходимое. Но даже в момент самой острой нужды она проявила свою веру тем, что согласилась разделить с пришельцем последний кусок хлеба. В ответ на просьбу Илии накормить и напоить его, вдова сказала: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Более сильного испытания ее веры нельзя было и требовать. Вдова всегда приветливо и щедро принимала всех странников. Теперь, не задумываясь о тех страданиях, которые ожидали ее саму и ее сына, и веря, что Бог Израилев поможет ей в нужде, она выдержала испытание гостеприимством и сделала так, как сказал Илия. Пророку Божьему сарепская женщина оказала самый радушный прием, и каким чудесным образом была вознаграждена ее вера и щедрость. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И, простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Сарепцкая вдова разделила последний кусочек хлеба с Ильей, и в награду за это была сохранена ее жизнь и жизнь ее сына. Бог обещал великое благословение тем, кто во время испытаний и нужды проявляет сочувствие и оказывает помощь еще более нуждающимся. Он не изменился. Он по-прежнему так же силен, как и во дни Илии. Обетование «кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 41, изреченное нашим Спасителем, не утратило своего значения и силы. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Послание к евреям, глава 13, стих 2. Время не лишило эти слова значения и силы. Наш Небесный Отец всегда посылает своим детям благоприятные возможности, которые являются скрытыми благословениями, и те, кто использует эти возможности, обретают великую радость. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Книга пророка Исаии, глава 58, стихи 10 и 11. И сегодня, обращаясь к своим верным слугам, Христос говорит: «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Ни одно доброе дело, сделанное во имя Его, не останется без внимания или вознаграждения. Христос заметит добрые дела даже самых слабых и скромных членов семьи Божьей. И кто напоит одного из малых сих, слабых в вере и познании Бога, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 40 и 42. В течение всех долгих лет засухи и голода Илия искренне молился, чтобы Израиль обратился от идолопоклонства к живому Богу. Пророк терпеливо ждал, в то время как рука Божья тяжело придавила проклятую землю. Он видел страдания и все возрастающую нужду. Его сердце разрывалось от скорби, и он страстно желал обрести силу, чтобы скорее совершить преобразование. Но Бог сам приводил в исполнение свой план, а все, что мог делать его слуга, это с верой молиться и ожидать наступления времени решительных действий. Отступничество, господствующее в Израиле в дни Ахава, являлось плодом многолетнего беззакония. Шаг за шагом, год за годом, Израиль все дальше и дальше уклонялся от истинного пути. Из поколения в поколение люди не заботились о том, чтобы идти верной дорогой, пока, наконец, большинство народа не оказалось во власти сил тьмы. Около 100 лет прошло с тех пор, как израильтяне, управляемые Давидом, собирались, чтобы радостно петь гимны, восхваляя Всевышнего, признавая свою полную зависимость от Него во всем, что Он милостиво посылает им каждый день. Вслушайтесь в благодарственный гимн, который они пели. «Боже, Спаситель наш, утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Книга Псалтырь, глава 64, стихи с 6 по 14. Израиль признавал тогда Бога, как того, кто положил основание земли. Выражая свою веру, люди пели: «Бездную, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды, от прещения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю». Книга Псалтырь, глава 103, стихи с 6 по 9. Только благодаря могуществу безграничного элементы природы, земля, вода и воздух, сдерживаются в своих пределах. Все это он использует для блага сотворенных им существ. Его добрая сокровищница даром дает дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. Книга Второзакония, глава 28, стих 12. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море, великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им — принимают. Отверзаешь руку твою — насыщаются благом. Книга «Псалтырь», глава 103, стихи с 10 по 15, и с 24 по 28. Израиль имел много причин для радости. В земле, куда Господь привел израильтян, текли молоко и мед. Во время их странствования по пустыне Бог обещал им, что введет их в землю, где они никогда не будут испытывать нехватки в дожде. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, — сказал он им, — не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». Обетование о дожде было дано им на условии повиновения. «Если вы будете слушать заповеди мои, — сказал им Бог, — которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, — предостерегал Господь свой народ, — чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Книга Второзакония, глава 11, стихи с 10 по 17. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, и небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою — железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, доколе не будешь истреблен». Книга Второзакония, глава 28, стихи 15, 23 и 24. Такие мудрые советы дал и Иегова древнему Израилю. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, — повелел он своему избранному народу, — и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь». Книга Второзакония, глава 11, стихи 18 и 19. Эти повеления Божьи были очень просты, однако по мере того, как проходили века, и сменяющиеся поколения забывали об условии своего духовного благоденствия, губительное влияние отступничества грозило переступить всякий предел божественного милосердия. Вот при каких обстоятельствах Бог так сурово покарал свой народ. Пророчество Илии сбывалось самым ужасным образом. В течение 3 лет по всем городам и странам разыскивали вестника несчастья. По указу Ахава многие правители клялись своей честью, подтверждая, что неизвестного пророка нет в их владениях. Однако поиски Илии продолжались, ибо и Иезавель, и служители Ваала ненавидели его лютой ненавистью и не останавливались ни перед чем, чтобы найти его. А дождя все не было. Наконец, по прошествии многих дней, слово Господне пришло к Илие. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Повинуясь повелению Господню, пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Как раз в то время, когда пророк находился на дороге в Самарию, Ахав поручил Авдию, начальнику своего дворца, искать самым тщательным образом источники или небольшие речушки, надеясь обнаружить пастбища для истощенного скота. Даже в царском дворе остро ощущалась так долго свирепствующая засуха. Царь, будучи глубоко озабочен тем, что ожидало его, решил сам вместе со своим слугой поискать благодатные места для пастбища. И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Во время отступничества Израиля Авдий оставался преданным Богу. Его господин, царь, был бессилен поколебать его веру в живого Бога. И вот теперь Илия давал ему почетные поручения, говоря: «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Сильно испугавшись, Авдий воскликнул: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня?» Идти с такой вестью к Ахаву означало верную смерть. «Жив Господь, Бог твой», — обратился он к пророку, — «нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня». Авдий горячо умолял Илию не посылать его с таким поручением. «Раб твой, — умолял он, — богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних, по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Он убьет меня». Илия торжественно поклялся Авдию, что никуда не уйдет. «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». Получив такое заверение, пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. С изумлением и ужасом выслушал царь сообщение Авдия о человеке, которого он боялся и ненавидел, и которого так долго и неутомимо разыскивал повсюду. Он был уверен, только ради того, чтобы увидеть его, Илия не будет подвергать свою жизнь опасности. А вдруг пророк намерен объявить о еще одной напасти на Израиль? Ужас объял царя. Он вспомнил парализованную руку Иеровоама. Ахав не мог ослушаться пророка или же подвергнуть насилию помазанника Божьего. В сопровождении воинов-телохранителей трепещущий монарх отправился на встречу с пророком. Царь и пророк стояли лицом к лицу. Хотя Ахав и был преисполнен жгучей ненависти, однако в присутствии Илии он почувствовал, что мужество и силы оставили его. Нерешительно произнеся: «Ты ли это, смущающий Израиля?», он бессознательно высказал то, что было у него на сердце. Ахав знал, что это по слову Божьему небеса стали как медь, однако он пытался взвалить на пророка вину за тяжкие суды, постигшие его страну. Для беззаконников, естественно, возлагать на вестников Божьих ответственность за бедствия, которые случаются, когда люди уклоняются с пути праведности. Те, кто отдает себя во власть сатаны, не в состоянии видеть мир таким, каким видит его Бог. Когда им преподносят зеркало истины, они раздражаются при одной только мысли, что их могут разоблачить. Ослепленные грехом, они отказываются раскаяться, и слух Божьих, обличающих их, считают достойными самого сурового осуждения. Стоя перед Ахавом, Илия, сознающий свою невиновность, не сделал никаких попыток оправдаться или же польстить царю. Он не торопился и смягчить гнев царя добрым известием, что засуха скоро прекратится. Ему не за что было извиняться. Негодующий и полный святой заботы о чести Божьей, он отверг обвинение Ахава, бесстрашно заявляет царю, что это его грехи и грехи его отцов навлекли такое ужасное бедствие на Израиль. «Не я смущаю Израиля», — смело защищаясь, — сказал Илия, — «а ты, и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Как необходим современным людям голос сурового обличения. Тяжелые грехи отдалили народ от Бога. Неверие становится модным. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами», — заявляют тысячи людей. Евангелие от Луки, глава 19, стих 14. Услаждающий слух, мягкие проповеди зачастую не производят должного впечатления. Труба не издает надлежащего звука. Сердца людей не пронзает ясная, точная истина Божьего Слова. Есть много так называемых христиан, которые, если были бы откровенны, сказали: «Зачем говорить так прямо?» Они также могли бы спросить, зачем Иоанну Крестителю нужно было говорить фарисеям: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Евангелие от Луки, глава 3, стих 7. Зачем ему нужно было возбуждать гнев Иродиады, говоря Ироду о том, что тот поступал беззаконно, живя с женой своего брата? Предтеча Христа поплатился жизнью за то, что говорил правду в глаза. Разве не мог он пройти мимо, не навлекая на себя гнев живущих во грехе? Так рассуждают мужи, которые должны быть верными хранителями закона Божьего. А тем временем на смену верности приходит приспособленчество, и грех остается неосужденным. Когда же снова раздастся в церкви голос праведного обличения? «Ты тот человек» — вторая книга царств, глава 12, стих 7. Эти слова, которые так отчетливо были сказаны Нафаном Давиду, нечасто раздаются теперь с кафедры и встречаются в печати. Если бы они не были столь редким явлением, мы бы видели проявление силы Божьей среди людей гораздо чаще. Пусть вестники Божьи не жалуются, что их усилия не приносят результата, они и не достигнут его, пока не раскаются в своей любви к похвале, в своем желании угодить людям, приводящим их к замалчиванию истины. Те служители, которые желают говорить людям лишь приятное, которые говорят «мир, мир», в то время как Бог не говорил о мире, должны склониться перед Богом, прося прощения за свою неискренность и отсутствие моральной силы. Не потому они скрывают истину, веренную им, что любят своих ближних, а потому что любят себя и следуют по пути наименьшего сопротивления. Истинная любовь прежде всего ищет славы Богу и спасения душ. Имеющие в своем сердце такую любовь не будут скрывать истину, чтобы избавить себя от неприятных последствий откровенного разговора. Когда души находятся в опасности, слуги Божьи должны не думать о себе, а говорить то, что они обязаны сказать, не оправдывая и не преуменьшая зла. Пусть каждый служитель осознает святость своего призвания и работы и проявит смелость, подобно Илие. Как на избранниках Божьих, на служителях лежит огромная ответственность. Они должны обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 2. Представляя Христа на земле, им, как хранителям небесных тайн, следует поощрять послушных и предупреждать проявляющих неповиновение. Мирские обычаи при этом не должны иметь для них никакого значения. Никогда не должны они сворачивать с пути, по которому Христос повелел следовать им, но с верой идти вперед, помня, что множество свидетелей окружает их. Им нужно произносить не свои слова, но слова, которые повелел им сказать тот, кто могущественней всех властелинов земли. Их слова должны быть: «Так говорит Господь». Бог призывает мужей, подобных Илие, Нафану, Иоанну Крестителю, мужей, которые бы смело говорили истину, хотя бы ради этого им пришлось принести самые большие жертвы. Бог не может рассчитывать на тех, кто в момент опасности, когда необходимо проявить смелость, твердость и увлечь людей за собой, боится занять решительную позицию, защищая истину. Он призывает мужей, которые бы с верой сражались против всего нечестивого, которые вели бы борьбу против начальств, против правителей тьмы мира сего, против духов злобы поднебесных. К ним в свое время будут обращены следующие слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23.